Предлагаем вам книгу Вотчмана Ни под названием «Все делайте в славу Божью». Серия базовых уроков, том 5. Глава 29. Брак. Чтобы быть хорошим христианином, нужно добросовестно решать все свои основные проблемы. Если в какой-либо из этих основных областей, будь то семья, профессия или что-то еще, есть моральные проблемы, позже возникнут и другие проблемы. Одна нерешенная трудность достаточно сильна, чтобы препятствовать росту и удерживать человека от праведного образа жизни. В этом уроке мы рассмотрим проблему брака. Новообращенным особенно важно знать, что говорится об этой проблеме в Слове Господнем. Давайте же посмотрим на проблему с разных сторон. Сексуальное влечение не является греховным. Люди осознают сексуальное влечение так же, как они осознают чувство голода. Если чувство голода – это естественная физическая потребность, то секс – это тоже естественная потребность организма. Для человека чувствовать голод естественно – это не грех. Но если он крадет еду, то это грех. Это уже нечто противоестественное. Точно так же осознание сексуального влечения естественно и не считается грехом. Только если человек использует неподобающий способ удовлетворения своего желания, тогда он впадает в грех. Осознание секса дано человеку Богом. Брак был предопределен и создан Богом. Он был учрежден до грехопадения человека, а не после него. Это произошло еще до третьей главы книги Бытия. На самом деле Бог ввел это во второй главе Бытия. Следовательно, сознание пола существовало до, а не после того, как в мир пришел грех. Важно знать, что в осознании полового влечения нет никакого греха. Грех здесь не является первичным, поскольку само наличие этого сознания было создано Богом. За 30 лет моего служения Господу и веры в Него я общался с немалым количеством молодых братьев и сестер. Некоторых людей нелегко вывести из равновесия, в то время как других, как я вижу, сильно беспокоят ненужные обвинения в их совести. Их совесть терзают необоснованные обвинения, потому что они не знают Божьего замысла и не имеют ясного представления о Божьем Слове. Они думают, что согрешили, осознавая свою сексуальную потребность. Некоторые братья даже доходят до крайности, сомневаясь в Божьей работе в них, поскольку они все еще осознают такое влечение. Относиться к сексу как к греху – это языческая идея. Как нет ничего греховного в чувстве голода, так и потребность в сексе вовсе не греховна. Это всего лишь естественное сознание. Господь говорит нам через своего апостола. «Брак у всех да будет честен» Евреям 13:4. Это не только нечто заслуживающее уважения, но и святое. Бог считает секс одновременно святым и естественным. Доктор Мейер написал много хороших книг, в которых он подчеркивает важность воспитания христиан. Он сказал, что только грязный ум может считать секс грязным. Я думаю, это хорошо сказано. Человек привносит грязные мысли в секс, потому что он сам грязный. Для чистого человека все чисто. Для нечистого – нет ничего чистого. Его мышление всегда будет грязным, но сам брак чист. Сексуальные отношения, установленные Богом, святы, чисты и непорочные. Павел показывает нам, что в более поздние времена возникнут учения бесовские, среди которых будет запрет на вступление в брак, 1 Тимофею 4:3. Это конкретное учение демонов похоже на стремление к святости. В своих трудах Пембер ясно показывает, как люди запрещают вступать в брак в стремлении к святости. Они думают, что это сделает их святыми. Но в первом послании к Тимофею прямо говорится, что запрет вступать в брак – это учение демонов. Бог никогда не запрещал брак. Пусть ни один верующий не будет обвинен в своей совести из-за языческого учения. Сексуальное сознание, естественно, оно не греховно. Проблема заключается не в наличии такого сознания, а скорее в его превращении в грех. Влечение не является греховным, но способ обращения с таким влечением может сделать его греховным. Три основных причины для вступления в брак. Первое. Для взаимопомощи. Брак установлен Богом. Нехорошо быть человеку одному. Бытие 2.18 говорит Бог. Все, что создано Богом, хорошо. В первый день творения Бог увидел свет и сказал, что он хорош. Каждый день, кроме второго, Бог объявлял, что все хорошо весьма. Второй день был исключением, потому что тогда была создана твердь, место обитания сатаны. Но на шестой день после того, как Бог сотворил человека, он сказал: «Нехорошо быть человеку одному». Это не означает, что человек был создан неправильно. Это означает только то, что в этом не было ничего хорошего, потому что человек был создан только наполовину. Итак, Бог создал человеку помощницу. Ева также была создана на шестой день и была приведена Богом к Адаму. Она была создана специально для брака. Слово «помощница» означает «соответствовать, чтобы помогать». То есть она должна сначала ответить Адаму или соответствовать ему, прежде чем сможет ему помочь. Когда Бог сотворил человека, он сотворил их мужчиной и женщиной. Создается впечатление, что сначала он создал половину человека, а затем вторую половину, чтобы получился один цельный человек. Только после того, как две половины были соединены вместе, человек был завершен. Затем Бог объявил, что это было хорошо весьма, Бытие 1.31. Прежде всего необходимо отметить, что брак был заключен по инициативе Бога, а не человека. Кроме того, он возник не после грехопадения человека, а еще до того, как человек согрешил. Человек не согрешил в первый день своего сотворения, но в тот же самый первый день он женился. После того, как Бог сотворил Еву, в тот же день он отдал ее Адаму. Таким образом, брак действительно установлен Богом. В книге «Бытие» 2 главе рассказывается о сотворении Богом человека. В Евангелии от Иоанна 2 главе рассказывается о браке в Кане, во время которого Господь Иисус превратил воду в вино. Этот последний случай показывает нам, что Господь Иисус не только разрешил брак, но и одобрил его. Он присутствовал на свадьбе и помог сделать ее успешной. Бог инициировал брак, а Господь Иисус одобрил его. Божья цель состоит в том, чтобы у мужа была жена, которая бы ему помогала. Вот почему жену называют помощницей. Бог хочет, чтобы муж и жена жили вместе, общались и помогали друг другу. Второе. Для предотвращения блуда. В Ветхом Завете еще до того, как грех пришел в мир, Бог уже установил брак. Но сейчас, в наши новозаветные дни, грех уже пришел. Поэтому Павел показывает нам в первом послании к Коринфянам в 7 главе, что из-за появления греха брак не только не запрещен, но скорее стал необходимостью. Чтобы предотвратить блуд, Павел говорит нам, что у каждого мужчины должна быть своя жена, а у каждой женщины свой муж. Он не осуждает половое влечение как грех, напротив, он предполагает, что брак может предотвратить грех блуда. Павел говорит: «Попечение о плоти» Римлянам 13.14. Это самое удивительное. Например, предположим, что человек погряз в грехе гордыни. Павел не может ему сказать: «Поскольку ты склонен к гордыне, я позволяю тебе гордиться собой дома, чтобы ты не гордился везде». Если у тебя есть одно место, где можно гордиться, ты не будешь гордиться в других местах. Если бы Бог сказал это означало бы заботу о плоти. Бог никогда не предусматривает ничего подобного. Если человеку нравится воровать, вы же не говорите ему: «Раз тебе нравится воровать, я позволю тебе красть только то, что принадлежит такому-то брату, чтобы ты не воровал где-нибудь еще». Вместо этого вы скажете ему: «Я не позволяю тебе воровать нигде». Воровство полностью греховно. Поэтому для него нельзя сделать никакой меры. Гордыня – это безусловный грех, потому что у нее не может быть меры. Но секс не является категорическим грехом, поэтому у каждого мужчины должна быть своя жена, а у каждой женщины свой муж. Осознание полового влечения не является грехом, иначе слова Павла были бы мерами по обеспечению плоти. Однако мы знаем, что апостол не заботится о плоти, следовательно, секс не является грехом. Давайте вспомним, что Бог не заботится о плоти, разрешая брак. Брак свят, и учрежден он никем иным, как самим Богом. После того, как в мир пришел грех, брак стал необходимым для предотвращения блуда. Однако это никоим образом не следует рассматривать как попечение о плоти. Когда Павел говорит о браке, он сказал в первом послании к Коринфянам 7:4. «Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена». Его учение об этом очень ясно. Он говорит в 5 стихе: «Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Муж и жена, как правило, не должны разлучаться, чтобы предотвратить блудодеяние. Таким образом, Бог предопределил брак и постановил, что муж и жена должны оставаться вместе. «Лучше вступить в брак, чем разжигаться» 1 Коринфянам 7:9. Павел пишет здесь решительно. Тем, у кого есть непреодолимое желание вступить в брак и кто горит, тем следует вступить в брак. Он не упрекает их за их сильное чувство, как будто это греховно, и не заботится о плотских утехах. Он лишь утверждает, что если у людей есть сильное желание вступить в брак, то для них лучше вступить в брак, чем сгореть. Слово Божие ясно говорит об этом. Осознание своего сексуального влечения не является грехом. Даже сильное сексуальное влечение не является грехом. Но Бог предписывает таким людям вступать в брак. Они не должны воздерживаться от вступления в брак, потому что это может привести к их впадению в грех. Третье. Для совместного получения благодати. Обращаясь к мужьям и женам, Петр говорит: «Как сонаследники благодатной жизни» 1 Петра 3:7. Другими словами, Богу нравится, когда муж и жена служат ему вместе. Он ожидает, что Акила и Прескила будут служить ему, что Петр и его жена, а также Иуда и его жена будут служить ему. Новообращенные должны знать, что есть три основные причины для заключения христианского брака. Во-первых, для взаимной помощи. Во-вторых, для предотвращения греха блуда. И в-третьих, для совместного обретения благодати перед Богом. В браке участвует не только один христианин, но два христианина, которые находятся вместе в присутствии Бога. Не только один человек получает благодать, но двое являются сонаследниками благодатной жизни. Проблема девственности. Библия действительно замечательна, поскольку с одной стороны она показывает нам, что секс не является грехом, а брак инициирован и предписан Богом для предотвращения греха. А с другой стороны, она предполагает, что тем, у кого нет сильного сексуального влечения – и кто не испытывает большой потребности в удовлетворении этого желания, хорошо сохранит свою девственность. Во-первых, цель девственности. Девственность не более священна, чем брак. Но у девственников есть преимущество в том, что они могут прилагать все свои физические силы для того, чтобы заботиться о делах Господних. Павел показывает нам, что женатые сталкиваются с тремя трудностями. Во-первых, брак – это узы. Он спрашивает, соединен ли ты с женой, 1 Коринфянам 7:27. После вступления в брак необходимо позаботиться о многих вещах. Во-вторых, женатые будут испытывать скорбь. Но таковые будут иметь скорби по плоти, стих 28. Естественно, после вступления в брак скорбь по плоти усилится, так что вы не сможете служить Господу, не отвлекаясь. В-третьих, женатый человек заботится о мирских вещах, стихи с 32 по 34. Такая озабоченность, как говорит Господь Иисус в 13 главе Евангелия от Матфея, может легко помешать пшенице приносить плоды, ибо заботы этой жизни душат пшеницу и не дают ей приносить свой плод. Итак, в браке есть свои трудности. Узы скорби и заботы. Павел обращается не только к работникам, но и ко всем братьям и сестрам. Тот, кто хранит свою девственность, тот избавлен от многих невзгод. Павел не заповедует соблюдать девственность, но как бы склоняет к этому. На самом деле он просто раскрывает факты. Братьям и сестрам хорошо вступать в брак, потому что тогда они избегнут опасности согрешить, но они будут связаны, будут испытывать больше скорбей по плоти и будут иметь больше жизненных забот. Во-вторых, для кого предназначена девственность? Павел говорит нам, кто может сохранить свою девственность. Одаренный от Бога. Тот, у кого есть дар от Бога, может сохранить свою девственность. Девственность – это дар. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе, 1 Коринфянам 7:7. Некоторым просто необходимо вступить в брак, потому что они получили дар супружества. Без этого дара никто не может вступить в брак. Как сохранение девственности – это Божий дар, так и брак – это тоже Божий дар. Что касается девственности, то первое условие заключается в том, что несмотря на наличие сексуального сознания у человека, нет сексуального влечения. Некоторые люди испытывают сильное сексуальное влечение, в то время как у других есть только сознание, но не стремление к нему. Только последние могут сохранить свою девственность. Твердость сердца. Но если кто-то думает, что он поступает неподобающе своей девственности, если он уже не в рассвете лет, а так и должно быть, пусть делает то, что хочет, тот не грешит, пусть женится. Но тот, кто тверд в своем сердце, не имея никакой нужды, но кто власти над своей волей и рассудил в своем сердце хранить свое детство, тот хорошо делает. 1 Коринфянам 7 глава стихи 36 и 37, перевод Джона Дарби. В греческом языке это слово указывает на девственность, а не на дочь, как в некоторых других переводах. Если кто-то думает, что он не отнесся должным образом к своему детству, он должен жениться. Но тот, кто склонен хранить свою девственность, и он тверд и решителен, тот может это сделать. Трудности с окружающей средой. Те, кто может сохранить свою девственность, это те, у кого, во-первых, нет сексуального влечения, а есть только сексуальное сознание. Во-вторых, в своих сердцах они полны решимости сохранить свою девственность перед Господом. И в-третьих, у них нет проблемы с окружающей средой, нет нужды, стих 37. У некоторых людей проблемы с окружением, поэтому девственность дается им нелегко. У них могут быть проблемы в семье или другие трудности, из-за которых они не могут сохранить свою девственность. Таким образом, девственность возможна только при благоприятных условиях. В-третьих, связь девственности с Царством Небесным и восхищением. Тот, кто способен сохранить свою девственность, действительно может многое приобрести перед Богом. Я думаю, что в 19 главе Евангелия от Матфея ясно показано, что девственнику легче войти в Царство Небесное. Мы должны признать четкую связь между девственностью и Царством Божьим в Слове Божьем. «Сделали сами себя скопцами ради Царства Небесного» – стих 12. Мы не осмеливаемся определить, что это за связь, Но мы можем с уверенностью сказать, что девственность имеет свое преимущество при вхождении в Царство Небесное. Из-за этого Господь упоминает, как некоторые становятся скопцами или евнухами ради Царства Небесного. В Откровении 14 главе также есть отрывок, где мы видим 144 тысячи человек, которые являются начатками для Бога и для Агнца. Они девственники, стих 4, и следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Таким образом, мы видим, что девственность особенно связана с восхищением. Согласно учению Библии, брак свят, и не вступать в брак – это тоже свято. Брак – это хорошо, а не вступать в брак – это лучше. Не вступать в брак дает человеку больше свободы в служении Господу. Этот вопрос должен быть четко представлен братьям и сестрам, чтобы они могли сделать свой выбор перед Богом. Другая сторона в браке. Господь установил определенные условия относительно того, на ком можно жениться, а на ком нельзя. Библия ясно указывает, что брак народа Божьего должен быть ограничен между ними самими. Другими словами, для заключения брака противоположную сторону следует искать среди народа Божьего. Человек не может вступать в брак с кем-либо, кто не принадлежит к народу Господню. Во-первых, учение Ветхого Завета. В Ветхом Завете содержится достаточно указаний, подтверждающих, что мы не должны вступать в брак с людьми, не принадлежащими к народу Божьему. Обвинение во второзаконии. «И не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Второзаконие, 7 глава, стихи 3-4. Народу Израиля не разрешалось вступать в брак с хананеями. Новые братья и сестры должны видеть, что согласно учению Ветхого Завета, другая сторона в браке должна быть едина с Господом. Не ищите жену или мужа вне веры. Самая большая проблема заключается в том, что другой человек может увести вас от Господа и заставить служить другим богам. Жене очень легко следовать за своим мужем, а мужу за своей женой в поклонении идолам. Поскольку они женаты, поклоняться идолам друг друга совсем не сложно. Предостережение Иисуса Навина. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов этих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы эти, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Иисус Навин, 23 глава, стихи 12 и 13. Иисус Навин также предостерегает против людей той хананейской земли, ибо они станут сетью и западней. Чужеземные жены и мужья будут для них тернием и будут запутывать их, пока они не будут уничтожены.